В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 18 апреля, и в ближайший час мы будем говорить о таком. Почему на линии разграничения усилились обстрелы?
Каждый раз, когда происходит активизация боевых действий, каждый раз происходит это с той целью, для того, чтобы получить какие-то дивиденды во время переговоров.
Как продвигается расследование убийства горловского депутата Владимира Рыбака? И как отметили в Краматорске годовщину проукраинского митинга, проводимого во время оккупации?
Одна, едина, свободна Украина! Одна, едина, свободна Украина!
А во второй части программы мы попробуем разобраться, есть ли исторические предпосылки у конфликта на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. Голосеевский районный суд Киева приговорил российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова, задержанных в прошлом году на Луганщине, к 14 годам заключения с конфискацией имущества. Соответствующее решение на заседании объявил председательствующий судья Николай Дидек. В этот срок им будет засчитано также время пребывания в СИЗО. Кроме того, сказано, что они будут находиться под стражей до вступления в силу приговоров. Международная группа журналистов «Беллинкет» установила факты использования России установок «Град» против Украины со своей территории. Руководитель организации Элиот Хиггинс рассказал немецкому телеканалу АРД, что таких случаев было более 300. Теперь, по его словам, есть доказательства на основе анализа спутниковых данных. На снимках также можно найти и сами реактивные системы залпового огня, скрытые в укрытиях. По данным журналистов, российские военные стреляли по меньшей мере в 5 направлениях. С начала боевых действий на Донбассе журналисты «Беллинкет» неоднократно приводили доказательства присутствия российских войск и вооружения на территории Украины, несмотря на то, что власти России отрицают наличие своих регулярных подразделений. Поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки осуществили 79 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, погибших среди украинских военнослужащих нет, однако сегодня сотрудник Госпогранслужбы Украины получил ранение при обстреле в станице Луганской. Наиболее сложная ситуация остается на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
Оккупанты активно застосовывают минометы, бронетехнику практически по всей линии фронта. Місця найбільш запеклого протистояння – це Світлодарська дуга, передмістя Горлівки, Авдіївська промзона та Донецький аеропорт. Різко зросла кількість ворожих обстрілів на Маріупольському напрямку. Найбільш гарячі точки – це Мар'їнка, околиці Докучаєвська, Широкіне.
В свою очередь, сепаратисты из группировки ДНР заявляют, что украинские военные за прошедшие сутки более 300 раз обстреляли подконтрольные ими территории. В частности, ночью выпустили 43 мины по части поселка Зайцево. Сепаратисты из группировки ЛНР утверждают, что за минувшие сутки украинские военные дважды обстреляли их позиции, в частности, район села Калиново. Министр по вопросам временно неподконтрольных территорий и переселенцев Вадим Черныш выступает против блокады Донбасса из-за возобновления социальных выплат в регионе. Об этом он рассказал в интервью газете «Дзеркало Тижня». По его словам, результат экономической блокады по отношению к неподконтрольным территориям плачевен. На временно подконтрольных сепаратистам территориях ходят рубль и российские товары, а люди еще больше отдаляются от Украины. На прошлой неделе в Верховной Раде было представлено новое министерство по вопросам временно неподконтрольных территорий и переселенцев. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Агромунд призвал Россию освободить украинскую летчицу, народного депутата и члена ассамблеи Надежду Савченко. По его словам, освобождение Савченко особенно важно в свете сообщений о ее длительной голодовке и ухудшении состояния здоровья. Президент ПАСЕ призвал российские власти принять необходимые меры для решения этого вопроса, в том числе в контексте возможного обмена заключенными с украинской властью.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. В последние дни на линии соприкосновения вооруженных сил Украины и сепаратистов значительно участились обстрелы. Боевые действия идут по всему фронту, сообщают в штабе АТО. За последние два дня одной из самых горячих точек стала станица Луганская. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала запрещенные минскими договоренностями вооружения на территории так называемой ЛНР. С чем связана активизация обстрелов в материале Дмитрия Донского?
По данным украинской полиции, за выходные боевики 11 раз обстреляли подконтрольную Украине территорию Луганской области. Из них 6 ударов было в районе ПГТ «Станица Луганская». Последние дни это одна из наиболее горячих точек. Не обошлось и без потерь со стороны украинских военных, сообщил советник президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Військовослужбовець вчора загинув в станиці Луганській. Він підірвався на фугасі. Співробітник Державної прикордонної служби України отримав поранення вже сьогодні. Після опівночі. І нагадаємо, що це сталося також у станиці Луганській.
В районі станиці Луганської контрольно-пропускні пункти за обстрілом залишаються закритим, сообщив глава обласної воєнно-гражданської адміністрації Георгій Тука. Цитата.
Терористи продовжують ескалацію в районі пішохідного переходу. В то же время здесь некоторые местные самозванцы, політикани, упрекають мене, що я не даю разрешения на открытие КПВВ в регіоні.
Так называемый командующий Минобороны ДНР Эдуард Басурин обвинил Киев в участившихся обстрелах, а также заявил, что обладает информацией об учениях ВСУ в районе соприкосновения с использованием тяжелой техники.
В глазах мировой общественности официальный Киев демонстрирует нежелание и полное отсутствие понимания в решении конфликта на юго-востоке мирным путем, что действия украинской стороны все больше набирают обороты по эскалации конфликта.
Международные наблюдатели, напротив, заметили тяжелую технику со стороны так называемой ЛНР в районе линии соприкосновения. Об этом сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хух на брифинге, который прошел в Донецке. Цитата.
В Луганске специальная мониторинговая миссия наблюдала 7 танков, 7 систем залпового огня «Град», 10 прицепных гаубиц и 7 самоходных гаубиц. В ЛНР объяснили, что это вооружение должно использоваться на параде 9 мая. Это не предусмотрено минскими договоренностями. Такие перемещения – прямая угроза жизни мирным жителям.
Полномасштабных боевых действий на Донбассе не будет. У боевиков уже нет ресурсов, и Украина обладает хорошим потенциалом, чтобы дать отпор, считает замдиректора Центра исследования армии и конверсии разоружения Антон Михненко. Возможно, боевики проверяют новое правительство на прочность, замечает эксперт. Но, скорее всего, последние обострения связаны с политикой Москвы по созданию так называемых очагов напряженности во многих регионах мира, говорит Антон Михненко.
Каждый раз, когда происходит активизация боевых действий, каждый раз происходит это с той целью для того, чтобы получить какие-то дивиденды во время переговоров. Россия, с одной стороны, себя позиционирует, что мы якобы в этих конфликтах не участвуем, а с другой стороны, говорит, что на эти конфликты может каким-то образом развязать и повлиять на их решение. То есть она как бы создает эти очаги, невидимо для всех. Официально говорит, что это не она, к этому она не причастна. На официальном уровне также она заявляет о том, что мы готовы помочь в развязании этих иных конфликтов. То же самое здесь в Украине.
Международная группа журналистов Billingcat сообщила, что по их данным еще в 2014 году украинскую территорию обстреливали системами залпового огня «Град» с территории России. Таких случаев было зафиксировано около 300. В то же время 14 апреля на своей пресс-конференции Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия не причастна к вооруженному конфликту на Донбассе. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Спустя два года после убийства горловского депутата Владимира Рыбака следствие до сих пор не назвало виновников его смерти. Владимир Рыбак был убит в апреле 2014 года. 17 апреля, в разгар так называемой «русской весны» в Горловке, депутат попытался снять с исполкома флаг группировки ДНР, из-за чего у него возник конфликт с представителями сепаратистов. В тот же день Владимир Рыбак пропал. Его тело обнаружили в реке недалеко от Славянска вместе с телами других мужчин – Юрия Поправка и Юрия Дьяковского. По данным правоохранителей, перед смертью всех троих жестоко пытали. О том, на каком этапе сейчас следствие по делу об убийстве горловского депутата, мы расспросим у его вдовы Елены. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Ну, я бы сказала, что расследование спустя два года остается на начальном этапе, потому что самый главный этап, конечно же, это необходимо просто признать ЛНР и ДНР террористическими организациями, потому что Ну, как мы понимаем, главными сценаристами всех этих событий относительно убийства и циничного похищения, такого жестокого циничного убийства моего мужа, это был Гиркин. Он отдал приказ Безлеру, Безлер дал приказ задержать, задерживали сепаратисты, участвовали в этом всем и жители ДНР, так называемые, и на тот момент представители власти города Горловки. В общем, очень сложный процесс. И следствие остановилось на том, что они установили лица вот этих, понимаете, уже палачей, которые там вот эти отбросы уже не, которые пытали, убивали, какие-то клички. Но, как они сказали, их половину самих уже нет в живых, потому что их же свои же ликвидировали. Остальные находятся на территории России. Я, конечно, как и поправка Дьяковская, требую, чтобы и Гиркин, и Безлер были обвинены в убийстве рыбака поправки Дьяковского, чтобы, я не знаю, это что нужно, или обращаться в международный трибунал, чтобы их выдала Россия. И вообще надо, после того, как установить, что ДНР – террористическая организация, все остальные будут признаны террористами. К террористам будет совершенно другой подход. И уже можно будет спрашивать хоть какую-то ответственность. Потом можно опросить всех вот этих соучастников, которые находятся на территории Украины. Я неоднократно приносила документы, доказательства их вины и к бывшему прокурору Ерине, и к бывшему главе СБУ Наливайченко.
О ком идет речь?
Ерине я отдавала.
Не, я имею в виду соучастники,
Соучастники – это бывший мэр города Горловки Евгений Клеп, который же сам поддерживал развитие вот этого русской весны. А потом он явился основателем самообороны Горловки. Мой муж был в жесткой оппозиции к нему. Он находился в здании исполкома, мэр, в то время, как оттуда вышло 4 вот этих вот человека, грушника или кто там они в балаклавах, и выдвинулись на машине на задержание моего мужа. И он вел там с ними, с сепаратистами, активные переговоры, потому что он тоже был напрямую заинтересован в ликвидации рыбака. Если сейчас начать с него, он даст большие, ну, как бы, уточняющие обстоятельства, и насчет Безлера, на всех остальных, понимаете? Но никто что-то не делает.
Я хочу уточнить для наших слушателей, что сам бывший мэр Горловки Евгений Клеп не комментирует обвинения Елены Рыбак, дистанцироваться от любых возможных связей с сепаратистами, и на своем сайте личном назвал перспективу таких обвинений в свой адрес провокациями. Евгения, к вам еще такой вопрос. Вы видите какие-то возможности влияния для ускорения процесса в поиске убийств и заказчиков?
Ну, я думаю, только привлечение общественности, потому что то, что Клеп называет провокацией, это он основывается на том, что он написал встречное заявление, что он жертва. Он там инсценировал себе тоже плен, но этому тоже есть опровержение. Понимаете, кто-то его конкретно крышует. Ну, это бывшие члены партии регионов, олигархи. Это все понятно, но есть же какая-то справедливость. Тут, понимаете, неоспоримые факты причастности его вины. И то, что он говорит, говорить может каждый. Мы, ну, не мы, а правоохранительные органы должны руководствоваться фактами. Факты имеются. Встает большой вопрос, почему нет реакции?
Спасибо.
Кто заинтересован, чтобы ее не было?
Спасибо, Елена. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи была Елена Рыбак, вдова горловского депутата Владимира Рыбака, которого похитили и убили в апреле 2014 года. Донбасс Реалии обратились за комментарием по поводу расследования убийства Владимира Рыбака в орган досудебного расследования Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Нашим журналистам объяснили, что на данный момент судебное расследование по делу Рыбак, поправка Дьяковский, восстановлено. Подозревается 6 человек, и их уже объявили в розыск. Некоторым подозреваемым, по данным следователей, интересуются также в СБУ. Программа «Донбасс Реалии» отправит запрос для выяснения подробностей этого дела. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Краматорске прошел марш свободных людей. Люди вышли вспомнить митинг сторонников «Единой Украины», который прошел 2 года назад. Тогда около 500 человек вышли к памятнику самолета с украинскими флагами, хотя на тот момент Краматорск уже 5-й день был оккупирован сепаратистами группировки ДНР. Участники тех событий и эксперты считают, что сейчас проукраински настроенных граждан на освобожденной территории Донбасса стало больше, чем 2 года назад. Подробности в материале Алексея Ладыки.
На митинг сторонников «Единой Украины», который они назвали «Маршем свободных людей», собралось около 1500 человек. Люди были с флагами Украины, многие в вышиванках или футболках с патриотическими рисунками. Демонстранты спели гимн Украины, провели небольшой митинг и прошли шествием по центральным улицам от памятника самолету до площади Мира. Этот митинг прошел в честь такого же мероприятия, которое было 17 апреля 2014 года. Тогда к памятнику самолету вышли около 500 человек с украинскими флагами. Хотя на тот момент Краматорск уже был занят боевиками и существовала реальная угроза расправы над сторонниками Единой Украины. Участница тех событий, предприниматель Елена Родичева, говорит, что было страшно.
Ну, было страшно, бо стояли напроти люди, які були на підпитку всі були, кричали там щось, палками махали. Ну, їх було менше, нас більше було.
Заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз, выступая на митинге перед шествием, сказал, что два года назад краматорчане показали, что далеко не все в их городе поддерживают боевиков.
Вы два года тому довели тим оркам, что Краматорск и Донецк, и весь Донбасс – это Украина. Придет час, и Донбасс будет вольным.
Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович говорит, что слово «Донбасс» придумала советская власть. По его словам, это был эксперимент по созданию советского человека. Когда в регион свозили людей разных национальностей, которые работали физически. Вятрович говорит, что эти люди должны были стать безвольными звеньями большой системы, от которых ничего не зависит, которым не нужно думать, а только работать. Но, по мнению историка, проукраинский митинг, например, в Краматорске, показал, что этот эксперимент провалился.
Путин, який розпочав свою операцію з відродження Радянського Союзу, хотів опертися на тих людей, які мешкають в цьому регіоні. Але він помилився. Два роки тому, коли замість людей радянських, Краматорск показав людей українських. Краматорск показав, що він є українським містом. Він показав, що він пориває цією радянською спадщиною.
Єлена Родичева була на мітинги сторонників Єдиної України в 2014 году, прийшла на нього і сейчас. Вона считает, що сейчас патріотів України в Краматорську і цілом на освобожденій території Донецької області більше.
Вони зрозуміли, як побачили, що тут творилося, і грабували і банки, і приватбанки, і продавали гуманітарну допомогу по магазинам. Люди це побачили, що тут тероризм, нічого гарного тут нічого не буде. Бандитизм, рекетерство починалося і ніякого майбутнього не було.
Єлена відмічає, що після освобождення Краматорська в місті почало рости волонтерське движення і стало більше активних, діяльних людей, які готові брати відповідальність за себе і робити щось во благо общества і государства. По мнению Родичевой, пожив під властю бойовиків ДНР, люди змогли сравнити її з українською властю і в итоге определиться, кого вони підтримують. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии, Краматорск.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Конфликт на Донбассе не начался бы без российского вмешательства. Так сегодня утверждают украинские политики, общественные активисты и политологи. Однако исторические факты заставляют задуматься. От Донецко-Криворожской Советской Республики в 1918-19 годах до Северодонецкого Всеукраинского съезда депутатов всех уровней в 2004-м.
Хочу напомнить горящим головам под оранжевыми знаменами от Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40.
Так есть ли в нынешних событиях на Донбассе исторические предпосылки? Если да, то какие? Почему пророссийские настроения не исчезли за годы независимости Украины? И какие уроки Украина должна извлечь из прошлого региона? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Сегодня наш гость – луганский историк Валерий Снегирев. Звоните к нам в студию и высказывайтесь по теме эфира. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Приложить все усилия к возвращению Крыма пообещала глава специального представительства США в ООН Саманта Пауэр. Одновременно она признает, что возвращение полуострова под контроль Украины может быть длительным. Однако Саманта Пауэр отметила, что летальное оружие может принести Украине только больше боли. А военное решение конфликта будет катастрофой для всех. Журналисты украинской редакции «Голоса Америки» поговорили с Самантой Пауэр после специального заседания по Крыму, которое состоялось в ООН. Насколько эффективны минские договоренности? и как вернуть Крым Украине. Эти вопросы с послом США в ООН обсудила Мирослава Гангадзе.
У мене є привілей встати на підтримку України, Криму та захист міжнародного права. Водночас я не жила там, мене звідти не виганяли. Я не відчуваю болю, які відчувають багато кримчан, які не можуть повернутися додому. Я можу лише уявити відчі, які переживають люди. Однак я можу сказати вам з позиції Сполучених Штатів, що санкції, які ми наклали через незаконну анексію Криму Росією, не будуть зняті, поки Крим не повернеться і не стане частиною України.
Говорячи про окупацію Східної України, Саманта Павор визнала, що Мінські угоди неефективні. Чи не думаєте ви, що слід змінити Мінські домовленості? Можливо, повинні бути внесені поправки?
По-перше, треба пам'ятати, де ми були до Мінська. Ми мали гарячу фазу лінії, ми всі хвилювалися за Маріуполь, звичайно, за населення, яке проживає на лінії фронту. Тому Мінськ – це зниження рівня насильства. На жаль, в останні тижні ми бачимо активізацію насильства, але наше завдання – втримати перемир'я. Щоразу, коли президент Обама розмовляє з Путіним, включно з останньою розмовою, імплементація мінських домовленостей – це головна тема. Наголошуючи на необхідності виконання Мінська, ми намагаємося співпрацювати з Росією. Я знаю, що це примушує українців нервувати щодо Сирії. Але на всіх переговорах з Росією ми ніколи не забуваємо, образно висловлюючись, про слона у кімнаті. Цим слоном є Україна. Нелегальна, незаконна анексія та окупація українських територій. Тому ми продовжуємо активно чинити тиск. And the illegal occupation
and attempted annexation of Ukraine's territory. У 1994 році Україна відмовилась від ядерної зброї і отримала гарантії від США та Великобританії щодо територіальної цілісності. Чи зробили США та міжнародна спільнота достатньо для допомоги Україні не лише словами і дипломатією, але й іншими засобами?
Well, I think probably what you're alluding to, if I had to guess, is lethal assistance, which is something a lot of Ukrainians have asked for along the way.
Я розумію, на що ви натякаєте. Допомога смертоносною зброєю. Це те, про що просили багато українців. Ми зробили висновок. Військове рішення буде катастрофою для всіх. Так, це підхід, який використовує президент Путін для того, щоб досягти амбітних цілей в Україні. Однак, подвоюючи ставки та спроба надати більше зброї, ніж Путін, завдає більше болю українцям. Постраждає значно більше людей, аніж досі внаслідок конфлікту. Але я розумію розпач людей. Ми надали багато нелетальної допомоги, близько 3 мільярдів доларів у позиках та інших формах. Зараз ми багато інвестуємо у сферу правосуддя та антикорупційні зусилля. Я думаю, що час продемонструє, що такий підхід – не биття себе в груди, хоча я це робила у Раді безпеки, а ізоляція Росії, демонстрація економічних та політичних наслідків за поведінку 17 століття у 21 столітті.
Это было интервью посла США в ООН Саманты Пауэр. С Мирославой Гангадзе они обсудили возвращение Крыма и эффективность минских договоренностей. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
5 главных ошибок Арсения Яценюка. Влияние на события в стране остается у чиновников и богатых олигархов. Валютный рынок на изменения Кабмина не отреагирует. Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. Журнал «Фокус» пишет о 5 главных ошибках Арсения Яценюка, которые не должен повторить новый премьер. По мнению журналистов издания, главной ошибкой экс-премьер-министра, а также власти в целом, является отсутствие нормального диалога с украинцами. К примеру, украинцам рассказывали об успехах, иногда и мнимых, но так и не объяснили целесообразность непопулярных, но необходимых преобразований. Далее, нерешенная проблема олигархизации приводит к коррупции, провал борьбы с которой власть списывает на задержку с формированием антикоррупционных органов. Отсутствие или медлительность ключевых реформ, а также тот факт, что ни одно громкое коррупционное дело последних 2 лет не было доведено до логического конца, то есть до приговора суда, также не способствует повышению доверия к власти, подчеркивает журнал, и приводит список шагов, которые следует осуществить новому премьеру. Экс-министр финансов Украины Наталья Яреська считает, что знает ответ на экономические и политические проблемы страны, но в то же время, по ее словам, многие представители бизнес и политической элиты будут бороться за то, чтобы сохранить статус-кво, пишет американское издание Foreign Policy. По словам Натальи Ярейско, сторонники реформ жалуются на то, что влияние на события в стране по-прежнему остается у чиновников и богатых олигархов. Однако она предостерегла от роста популистских тенденций в украинской политике и призвала новое правительство следовать программе реформ Международного валютного фонда, в том числе по больным вопросам. Впрочем, Ярейско не стала напрямую критиковать новое правительство Владимира Гройсмана. Она только отметила, что в правительстве не хватает технических экспертов, и оно скорее политическое. КП в Украине пишет о том, что украинцы уже устали чуть что бежать в обменники. В этой связи, как пишет издание, курс в обменных пунктах всю прошедшую неделю колебался на несколько копеек, то в одну, то в другую сторону. И котировки в среднем составляли от 25 гривен 17 копеек до 25 гривен 69 копеек за доллар. Что касается безналичного курса, то по словам экспертов, политический фактор уже достаточно продолжительное время на него практически не влияет. Колебания на межбанковском рынке происходят под влиянием экономических и сезонных факторов. Кроме того, большинство экспертов, опрошенных изданием, сходятся в том, что в ближайшей перспективе валютный рынок на изменения состава Кабмина отреагирует нейтрально. В первую очередь потому, что перестановки в правительстве были ожидаемыми.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Пока в России не улучшится инвестиционный климат и предприниматели не поверят в государство, существенного экономического роста стране ждать не стоит. Об этом заявил научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин, комментируя высказывание президента России Владимира Путина во время прямой линии. Ученый заметил, что экономика страны сейчас находится в равновесии, однако некоторая модернизация предприятий все же происходит. С Евгением Ясиным поговорил московский журналист Михаил Соколов. Мы предлагаем вам прослушать фрагмент беседы.
У меня есть свое мнение. Я понимаю, что до тех пор, пока не появятся достаточно серьезные изменения в инвестиционном климате и не пройдет время, которое убедит значительную часть бизнесменов, предпринимателей в том, что действительно российское государство заслуживает доверия, до тех пор обстановки для подъема нового не будет.
Евгений Григорьевич, а вот президент сказал, что наметился какой-то промышленный рост. Он действительно какой-то наметился в последнее время или опять царя обманывают?
Я лично не вижу никакого роста. Я вижу, что есть некое состояние равновесия, но, так сказать, опасность дальнейшего спада довольно велика. Кстати, это было видно в последнем прогнозе на МВФ. Он тоже, так сказать, сказал, что 16-й год у нас, скажем, спад будет не 1,3, а, по-моему, 1,8. Вот такого рода был разговор.
А что-то такое Путин так говорит, а потом говорит, зато в 17-м году будет подъем 1, если не ошибаюсь, 0,4%.
Понимаете, вот для меня это вот такого рода колебания. Если вы хотите, я в нем вижу свою позитивную черту. Идет процесс модернизации.
Чего модернизации?
Модернизации реальной экономики. Потому что какие-то предприятия, которые имеют преимущество в этих обстоятельствах, они используют их и двигаются вперед.
Это было интервью руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина. С журналистом Михаилом Соколовым они обсудили будущее российской экономики. И снова к событиям и людям Донбасса. Богдан, Александра, Даниил, Каролина, Катерина, Валерия, Милана, Денис, Артем, Анастасия. Это дети-переселенцы из детского дома семейного типа. Владимир и Диана Родиковы воспитывают 5 своих и 5 приемных детей. После того, как семья уехала из Макеевки, прошло 2 года. Теперь Родиковы живут в Киевской области. К ним в гости наведалась корреспондент «Донбасс Реалий» Дарья Карания.
Пятилетняя Настя показывает фотографии на стене, рассказывая о своих 9 братьях и сестрах. В семье Родиковых 10 детей, 5 своих и 5 приемных. Семья выехала из Макеевки Донецкой области 2 года назад. Мама большой семьи говорит, что когда было решение взять деток в семью, они даже не знали, кого берут.
У нас было 5 приемных детей. Первые были Катя и Денис, это родные брат и сестра. И потом уже позже мы взяли Леру, Милану и Артема, тоже родные 2 сестрички и братья. Мы не выбирали даже. Нам кого предложили, есть такие дети, будете брать? Я говорю, давайте.
Ну, у нас, как мы называем, 5 своих, 5 приемных, тире 10 родных. Разделения нет.
Рассказывает отец семейства Владимир. Как признаются Диана и Владимир, из-за того, что в семью пришли дети такого же возраста, как и их родные, то особой разницы никто не заметил. У малышей были общие интересы, и они сразу же стали частью семьи. Только готовить стали больше, шутят родители. Когда на Донбассе начался конфликт, то семья Родиковых принимала в своем доме многодетную семью из Семеновки под Славянском. Однако вскоре пришлось и самим покинуть дом, взяв 10 детей.
Мы уехали в Запорожье. Когда уезжали в Запорожье, мы уехали в отпуск, потому что мы рассчитывали, что мы пробудем там дней 10-12, и мы вернемся домой. Когда вот 26 числа был издан указ о запрете вывоза детей сирот ДНРовцами, мы поняли, что домой мы вернуться не сможем.
После Владимир звонил на горячую линию, однако соцработники предложили ему поселить детей в детском доме, на что мужчина ответил отказом. После размещения статуса в Фейсбуке о том, что детский дом семейного типа ищет приют, Владимиру стали писать люди, предлагающие пожить у них. Однако мужчина пояснил, что принимать у себя семью с 10 детьми сложно.
И потом мне звонит, сейчас он уполномоченный по правам детей в Украине, Николай Кулеба, говорит: приезжайте в Киев, мы вам поможем поселение. И нас поселили в школе под Фастовым.
Владимир писал письма всем политикам с просьбой помочь жильем. Однако в ответ приходили письма, что помочь не могут. После чего к поиску решения подключили журналисты. Семью показали на центральных телеканалах. Один из журналистов помог Владимиру выйти на Марину Порошенко. Родиковым предложили переехать в Петровское, пока благотворитель будет строить семье дом. А в начале июля прошлого года семья переехала в собственный дом в селе Готное.
И вот 1 июня в прошлом году у нас было новоселье. Из детских домов семейного типа, которые выехали из Донецкой области, можно сказать, что только нам повезло вот в этом плане.
Семья уже обустроилась на новом месте и возвращаться в Макеевку не планирует. У малышей есть домашние любимцы – 5 собак, рыбки и кот-переселенец. У семьи есть мечта, которую тихо озвучивает 7-летняя Каролина.
Да. Да, война закончилась.
А пока конфликт не завершен, Родиковы пытаются воссоздать атмосферу своего макеевского дома под Киевом. Дети все еще скучают по нему. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История, достопримечательность, Дружковский каменный лес.
В поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области расположен уникальный геологический памятник природы – заповедник Дружковские окаменевшие деревья, который находится в балке Росоховатой. На площади в 1 гектар здесь можно встретить окаменелые остатки ископаемых деревьев араукарий возрастом 250 миллионов лет. Араукария – род вечнозеленых деревьев хвои. Эти деревья достигают высоту от 50 до 100 метров и имеют съедобные семена. Образцы таких окаменевших деревьев можно встретить только в 3 точках планеты, и одна из них в 80 километрах от Донецка. Окаменевали эти деревья несколько тысячелетий. Территорию Дружковского каменного леса затопило Пермское море, вымывая соленой водой из стволов всю органику, оставляя только минералы. Если присмотреться, то кажется, что эти деревья только недавно спилили. Диаметр стволов, лежащих на склонах, составляет примерно 1 метр. В 1973 году во время разработки песчаного карьера рабочие натолкнулись на окаменелости, и уже в 1975 году распоряжением Совета министров ОССР местности был присвоен статус геологического памятника природы общегосударственного значения. В 2008 году Дружковские окаменевшие деревья попали в топ-100 всеукраинского конкурса «7 природных чудес Украины».
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», сейчас в программе «Новости». Я передаю слово Егору Устинову.
Восстановление социальных выплат, в том числе и пенсии на неподконтрольной украинской власти территории, возможно лишь после полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает сайт Кабмина. По его словам, сейчас выплата социальных пособий и пенсий будет осуществляться лишь тем переселенцам, которые имеют соответствующий статус и постоянно проживают на территории подконтрольной украинской власти. Также, по словам Павла Розенко, на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса нет возможности платить пенсии и другие социальные выплаты, поскольку там нет отделений украинских банков, отделений пенсионного фонда, казначейства, и там не работают украинские законы. Министры обороны Украины и Литвы Степан Полторак и Юозас Уликас подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами по реализации мероприятий военной подготовки в вооруженных силах Украины. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Меморандум даст возможность более плодотворно работать и углублять двустороннее сотрудничество, говорит министр обороны Украины Степан Полторак.
Ми розглянули питання щодо поглиблення нашої співпраці, розглянули питання щодо підготовки військовослужбовців, щодо надання допомоги, яку ми отримали від Литви Збройним силам України і в підготовці, і в лікуванні наших поранених.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призвал коллег-дипломатов последовать примеру его страны и поддержать запрет на въезд и арест имущества лицам, связанным с осуждением в России украинки Надежды Савченко. Об этом он заявил перед заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге. Председатель литовской дипломатической службы призывает принять меры в отношении людей, которые, как он выразился, приняли участие в этом фальшивом суде. Накануне Литва запретила въезд на свою территорию лицам, связанным с осуждением в России Надежды Савченко. Также невъездными в Литву объявлены лица, связанные с осуждением украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. На Луганщине полиция задержала еще одного подозреваемого в убийстве мэра Старобельска. Об этом на своей странице Facebook сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Луганской области Юрий Покинь-Борода. Как известно, 22 февраля в мэра Старобельска Владимира Живаго стреляли. Он умер в карете скорой помощи от полученных травм. 27 февраля задержали одного из подозреваемых.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Конфликт на Донбассе не начался бы без российского вмешательства. Так сегодня утверждают украинские политики, общественные активисты и политологи. Однако исторические факты заставляют задуматься. От Донецко-Криворожской Советской Республики в 1918-19 годах до Северодонецкого Всеукраинского съезда депутатов всех уровней в 2004-м.
Хочу напомнить горящим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40.
Так есть ли в нынешних событиях на Донбассе исторические предпосылки? Если да, то какие? Почему пророссийские настроения не исчезли за годы независимости Украины? И какие уроки Украина должна извлечь из прошлого региона? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут. А вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях у программы «Донбасс Реалии» луганский историк Валерий Снегирев. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Валерий, вот политики, политологи, общественные активисты сегодня не устают повторять, что конфликт на Донбассе был бы невозможен без российского вмешательства. Вы так считаете?
Ну, львиная доля того, что сейчас происходит, и львиная доля затянувшегося конфликта, ведь вдумайтесь, 2 года – это, простите, половина Великой Отечественной войны или третья часть Второй мировой, и конца какого-то логического завершения пока не видно. Ну, северный сосед очень долго и очень упорно рыхлил эту почву, куда брошены были зерна сепаратизма. В нужный момент это полили. И сейчас буйным цветом цветет вооруженное противостояние, расколовшее. Кстати, давайте сразу нашим радиослушателям обозначим понятие Донбасс. Ну, мы привыкли, Донбасс – это Донецк самовольно себе присвоил и статус столицы, и даже название города, ведь это Юзовка, Сталина, Донецк, он не стоит на реке Северский Донецк, он стоит на реке Кальмиус. И вот этот бренд – Донецкий бассейн, географический бренд, они перенесли в историческую политическую плоскость. Если мы говорим Галичина, это исторический регион. Волынь – исторический регион. Понятно, Киевщина, Черниговщина. Донбасс, на всякий случай напоминаю, это Донецкая, Луганская, Днепропетровская и Ростовская область. Более того, в начале, когда сейчас россияне нам закидывают, что дедушка Ленин подарил угольный бассейн Украине, это не совсем так, потому что после революции, ну вот город Шахты, Ростовской области, Ростовский Донецк, это был, извините, территория Украинской Советской Социалистической Республики. И впоследствии просто от Украины кусками отдавали северному соседу для разбавления донского казачества.
Валерий, а что объединяет вот этот топоним Донбасс, да, как условные границы его? Это какие? Это где уголь, это где предприятия, где производственные цепи?
Спасибо. Заметьте, кстати, вот даже так исторически сложилось, что сейчас, по крайней мере, в моей родной Луганской области разлом произошел, и границы уже на 2 года замерли по рекам Деркул, Северский Донецк, Айдар. Вы сами можете посмотреть освобожденную территорию и оккупированную территорию. Это как раз очень четко, во-первых, земли войска Донского и очень четко промышленные предприятия. То, что севернее, Старобельский, Новопсковский, Беловской район Белокуракина, это слабожанщина, это не Донбасс. Поэтому давайте начнем с того, что, может, наши политики уберут этот топоним из политического лексикона. Но не существует такого понятия, как Донбасс. Есть Луганская область, есть Донецкая область, есть Днепропетровская область, Западный Донбасс. Но почему-то там никто не кричит о создании независимых отдельных районов.
А когда появился этот топоним Донбасс и для чего?
Спасибо изобретателю периодической системы Менделееву Дмитрию Ивановичу, который, кстати, был у нас в Лисичанске, преподавал в Машедевской школе. И тогда было вычленено такое, я еще раз повторяю, геологическое образование, как Донецкий угольный бассейн, сокращенно Донбасс. Потом административные границы никогда не совпадали ни с политическими, ни с электоральными симпатиями. Это долгая тема, это я всегда смеюсь, когда, допустим, мои коллеги, оставшиеся в Луганске, уже даже доказывают то, что народ ЛНР отличается от народа ДНР, поскольку это два совершенно разных субэтноса русского мира, и которые занимают свои определенные, но разные ниши в геополитике, ни больше, ни меньше. То есть, грубо говоря, 4 района Луганской области и Донецк с прилегающими поселками, это оказывается уже части геополитики.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях луганский историк Валерий Снегирев. Валерий, вот такой вопрос, что мне интересно, да, жители Донбасса, это же не нация, да, это же не этнос. Когда это началось такое, что жители Донбасса начали себя идентифицировать как отдельные личности, то есть еще, то есть объединяться не по национальной обществе, я так полагаю, а по хозяйственной, да?
Совершенно верно.
Расскажите вот немного об этом.
Совершенно верно. Первая попытка, как ни странно, началась во времена еще Первой мировой войны в 14 году, когда была очень здравая идея монополии, которые сидели на металле, на угле, на транспорте. И они заявили, что им рамки Екатеринославской губернии, войска Донского, Харьковской губернии им мешают. Поэтому им проще выделить отдельный экономический район, где будут действовать исключительно экономическая целесообразность. Ну, это, знаете, как в металлургии называется, уголь, руда, получается металл, металл продается, получаются деньги. Замкнутая цепочка. И вот эту идею, ну, знаменитый в Донбассе революционер Сергеев, более известен как Артем, он ее возвел в абсолют, и в конце 17-го года уже начались поименно, впервые в мире никогда не строились государственные образования по экономическому признаку. Они строились по национальному, по религиозному, по общности культуры. Но здесь в основу был взят, поскольку страна ж победившего пролетариата, пролетариат самый передовой класс, локомотив истории, и здесь была такая вброшенная идея, что создать Донецко-Криворожскую республику, чьими себя внебрачными детишками сейчас объявили в 2007 году Донецкая республика, так называемая организация, которая сейчас на плаву и которая сейчас вымышленным знаменем ДКСР прикрывается. Не было у них этого трехколора, тем более с жутким черным пиратским цветом. У них был красный флаг, это была социалистическая республика.
То есть просто красный стяг.
Да, красный стяг, серп и молот, пролетарии, все страны соединяйтесь. Но здесь же у нас симбиоз сейчас произошел. Назад Советский Союз плюс православные скрепы. То есть в одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лань. Но они пытаются скрестить, и получается такой тяни-толкай. Поэтому, еще раз говорю, особенно для слушателей на той стороне, когда строился Советский Союз, была идея. Мы двигались вперед. Пусть это была ошибочная идея, пусть это был, скажем так, побочный путь развития, но был идеал движения вперед. Здесь же и ДНР, и ЛНР созданы по принципу «оглянемся, вернемся назад». Так это тупиковый путь. Невозможно что-то строить, а тем более, как они заявили, новое русское общество под названием «Новороссия», оглядываясь назад.
То есть даже Федор Сергеев, он же Артем, он говорил о том, что мы попробуем вот из Донецкой Криворожской Советской Республики сделать образец для всех подобных объединений пролетариев по всему миру. То есть дощупали, да, вот такие новые возможные формы.
Совершенно верно. Более того, я вам даже подчеркну, как раз Донецкая Криворожская Республика послужила эталоном. Она возникла в декабре 17-го. В январе 18-го возникает Бессарабская Республика с центром в Одессе. То есть они смотрят однотипность, где есть матросы, рыбаки, рабочий класс, то есть прослойка, социальная база, на которую можно опереться и оторвать, вот в чем особенность Донбасса, и что я говорю, уходим от этого термина. Донбасс – это изобретение 19 века, индустриального общества. Мы в постиндустриальном, информационном обществе живем. Основная задача была оторвать вот этот пролетариат от крестьянства, которое было большинством, сделать островки пролетарской революции.
Лояльных советских.
Совершенно не просто лояльных, ведь тоже ДКСР четко финансировалась с Госбанка РФСР, четко нормативную базу, декреты о мире, о земле осуществляла. Вы можете смеяться, но вот первый совхоз в Донбассе появился у нас в Веселой горе, он назывался Красный Улей. И это был 18-й год, когда еще даже у дедушки Ленина не было идеи о советском сельском хозяйстве, а здесь уже экспериментировали. И знаменитый роман Платонова «Котлован», ведь не забывайте, это ж как раз на кобыле пролетарская сила, главный герой по нашим степям донецким, смотрел, где народ самостоятельно строит коммунизм. Поэтому вот эта идея социальной справедливости, на чем сейчас очень четко сыграли. Ведь вся эта так называемая русская весна очень красиво легла на неудовлетворенность социальных нужд. Здесь, если Майдан пошел под лозунгами евроинтеграции национального достоинства, Донбасс контрмеры принял как защиту своих социальных интересов. Вы не поверите, но вот в 91-м году, еще перед референдумом о нашей с вами государственной независимости 1 декабря, кстати, большой привет Юру Юрову, это у нас в Луганске знаменитый журналист, теперь редактор газета «Солдат Республика», 21 век. Так тогда он стоял на проукраинских позициях.
Сепаратистская газета.
Естественно. Угу. Ну, какие в Луганске могут быть газеты сейчас выходить? И тогда он как раз лично принимал канадских украинцев, то есть диаспору, и лично проводил агитацию за видокремлення Украины от Советского Союза юридически. И вот тогда был очень интересный момент. Сопоставляли социологические исследования, проведенные на Западной Украине, где национальная идея превалировала, и чаяния донбассов, которые, или жителей Луганщины, которые экономические вопросы ставили вперед, до сих пор, ну, вот вариант Украина, кстати, на это бы обратила внимание. По большому счету, пример Крыма, когда Леонид Макарович Кравчук заигрался, ведь крымская автономия – это детище Леонида Макаровича, который под конкретного человека ее создавал. Но поскольку тогда он недооценил гласность, перестройку и демократизацию, которая пошла, когда выиграл не его креатура, а господин Меньшов, и вот эта язва всегда постоянно маячила перед глазами. Ну, Донецкая область же напрямую практически, за исключением кусочка, граничит с Крымом. И они видели, что такое Верховный Совет Крыма или Облсовет Донецка или Луганска.
Давайте вот мы о независимой Украине уже в этом периоде поговорим через пару секунд. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У нас в гостях в студии луганский историк Валерий Снегирев. Мы пытаемся разобраться, есть ли у нынешних событий на Донбассе исторические предпосылки. Валерий, то есть вы говорите о том, что во время референдума за независимость Украины, если Украина голосовала, в частности, вы сказали, Галичина, да, за национальные идеалы, то на Донбассе голосовали, надеялись на то, что станут жить экономически лучше, да, после обретения независимости. И поэтому можно сказать, что Донбасс тогда и проголосовал за независимость и остался в... Ну, там не начались те процессы, которые сейчас, да? То есть мне интересно, почему тогда не стартовала и там Россия не инспирировала там вот эти сепаратистские процессы?
А вы знаете, России просто было тогда не до Украины. Я напоминаю, что в 91 году шло очень мощное противостояние между Горбачем, союзным центром и Новоогарёвским проектом, и Ельциным, который тогда уже стал первым избранным президентом Российской Федерации. И тогда вариант, чтобы устранить Горбачева, не нашлось ничего умнее. Ну, просто я отсылаю наших радиослушателей. Найдите в интернете воспоминания первого руководителя Беларуси Шушкевича, когда он пишет, что мы собирались в Беловежской пуще для того, чтобы снять Горбачева. И здесь же, в Беловежской пуще, мы должны были заключить содружество, союз независимых государств.
То есть Москва не была заинтересована просто
Москве
в этих
это было процессах? Да, Москве это было даже выгодно. По одной простой причине, как бы там ни говорилось, но на территории Украины, и это сейчас, кстати, нас очень здорово спасает, была одна из самых мощных ударных группировок, нацеленных войска второго эшелона, которые и когда начинали выводиться из Германии, у нас и Украину надо было просто нейтрализовать. Это не Казахстан, почему Назарбаев не долетел, он летел в Беловежскую пущу, но в Москве в Домодедово у него что-то с самолетом случилось. А насчет наших земляков, наши земляки получились в ловушке. Я до сих пор помню те листовки, которые раздавал Юра Юров, где там приводилось характеристика ВВП на душу населения, сколько производит Украина, я уже не говорю сельхозпродукции, но сколько промышленности, включая утюги, только не смейтесь, телевизоры и так далее, и так далее. И если станем мы независимыми, то даже по сравнению с Россией, у Украины был более мощный стартовый рывок. Но, к сожалению, как говорится, Украина прошла мимо этого шанса. Я всегда с горечью смотрю на маленькие республики в Прибалтике, которые не имели ни такого экономического потенциала.
Но воспользовались своим шансом.
Совершенно верно.
Валерия, мне интересно, как получилось так, что вот 2013-2014 годы, и получается, что вот эти настроения, эта общность, эти мифы, порожденные еще во время Донецкой, Криворожской, Советской Республики, остались живы. Я прав, что они остались живы, и как так получилось?
Более того, один из, кстати, кто первых обратился задолго до Корнилова, ваш покорный слуга был к Донецкой, Криворожской.
Корнилов – это политолог Донецкий, один из идеологов.
Их два брата.
Историк и политолог.
Да, один ныне покойный, а второй продолжает его дело, и он председатель Института СНГ, кстати, в Москве. И у него сейчас вышло, кстати, в 2013 году он промоушен делал «Расстрелянная республика» Донецкая, Криворожская, где он просто без зазрения совести взял куски Федоровского, мои, когда речь шла как раз о Луганском периоде Донецкой, Криворожской республики, Луган же был столицей, когда Харьков немцы оккупировали. И смотрите, Украина сделала большущую ошибку, как обычно пошел крен. Когда мы знали об Западноукраинской Народной Республике, мы знали о директории, мы знали о гетьманате Скоропадского, но вот эти А ведь Донецкая Криворужская Республика, она только называется, она практически всю правобережную Украину захватила. И это как бы был запретный плод. И запретный плод, как известно, всегда складок.
Для работы историков, да? Публичной плоскости.
И историков, и политологов. Этого как бы не было. Пошли по старому советскому пути замалчивания проблемы. А раз проблема замалчивается, вокруг нее мифы рождаются, вокруг нее рождаются различные домыслы. А вот вы знаете, что вот в том же Алчевске, который, ну, грубо говоря, вообще русская весна как-то мимо него прошла, ну, так получилось. Не заинтересованы там были в этой русской весне. Ну, когда Леша Мозговой зашел, он же, ребята, так вы ж тут Дюмо, Алчевск, вы ж там Донецко-Криворожскую республику грудью защищали. И вот оно, потому что вакуум был. И этот вакуум заполнен был мифами. Причем мифами с очень четкой идеологической направленностью.
А люди это восприняли, население Донецкой и Луганской
естественно,
области?
Естественно, более того... Опять-таки, парадоксальная ситуация заключается в том, что, не поверите, вот в 90-м году одно из требований как раз еще в Советском Союзе было сделать Луганск университетским городом. По одной простой причине, университетский город – это интеллектуальный город. Это какие-то разработки, какие-то наработки, какие-то все. Но... В 2013 году у нас с вами в вашем городе было 5 университетов, не считая филиалов, их еще штук 15, но не было названия поменять вывески институт на университет, ПТУ на колледж или лицей. Это еще не значит стать университетским городом. Точно так же, как и в Донецком. И вот не было, грубо говоря, украинской национальной элиты, которая бы, да, спорные вопросы, да, болевые точки, но давайте рассуждать, давайте говорить.
Делать выводы из
лекарства. Совершенно верно.
Валерий, к сожалению, у нас заканчивается время общения в нашей студии. Спасибо, что пришли к вам. Мы будем продолжать эту тему, потому что она очень интересна. Мы, напоминаю, слушайте, у нас в гостях был луганский историк Валерий Снегирев. Мы говорили о том, есть ли у конфликта на Донбассе исторические предпосылки. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Яна Викторовна из Луганска.
У нас такие чудеса бывают. Брошен дом. Потом замечаешь, что ворота будто бы открыты. А потом будто бы и дверь дома уже не заперта, а потом нет двери и нет ворот. А по ночам разбираются стены до последнего кирпича, вырезают трубы из стен, снимают шифер с крыш. Дома у нас стараются не оставлять. Даже в войну находили тех, кто жил в оставленных домах, чтобы сохранить дом для хозяев. Это грустная часть истории. Если выехал из частного дома, считай, бросил его навсегда. Возвращаться будет не к чему. Я никогда не верю, когда в фильмах показывают, как отпирают оставленные дома, а в них все в порядке. Наверное, это не о Луганске. А еще я не понимаю, как можно жить и не платить за газ и свет. На последнем заседании Совета Министров в пятницу этот вопрос в очередной раз поднимали. Говорят, активно платят сейчас пенсионеры. Люди старой закалки, которые хлеба не купят, но долги отдадут. В народе ходят басни о том, что долги будут пересчитываться на стоимость жилплощади. И долг будет взиматься частями жилья. Слышу эти истории не в первый раз и верю им. И меня в очередной раз занимает вопрос, за что и как живет медсестра хирургии с зарплатой 2400 рублей на руки или школьный учитель с неполными 4000 рублей зарплаты за ставку. Понятно, что не в деньгах счастье, но как и за что живут эти люди? Я не решаюсь задать им этот вопрос напрямую.
Больше информации читайте на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии, и сейчас в программе новости. Я передаю слово Егору Устинову.
Защита россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова намерена обжаловать их приговор. Об этом журналистам сказала адвокат Оксана Соколовская. Адвокат отметила, что сроки, когда будет обжалован приговор, она не может сообщить, поскольку еще не ознакомилась с текстом. Вместе с тем, другой адвокат россиян Валентин Рыбин заявил, что возможность обжалования приговора еще будет обсуждать с подзащитными. Голосеевский районный суд Киева приговорил к 14 годам лишения свободы российских военных, задержанных на Луганщине, Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Российский консул в Украине Алексей Грубый считает, что Голосеевский суд Киева вынес обвинительный приговор Евгению Ерофееву и Александру Александрову под давлением. Об этом он заявил агентству РИА Новости. По его словам, предпринимаются все возможные меры в рамках правового поля по возвращению граждан России на родину, сказал Алексей Грубый. Министр по вопросам временно неподконтрольных территорий и переселенцев Вадим Черныш выступает против блокады Донбасса и за возобновление социальных выплат в регионе. Об этом он рассказал в интервью газете «Дзеркало Тижня». По его словам, результат экономической блокады по отношению к неподконтрольным территориям плачевен. На временно подконтрольных сепаратистам территориях ходят рубль и российские товары. И люди еще больше отдаляются от Украины. На прошлой неделе в Верховной Раде было представлено новое министерство по вопросам временно неподконтрольных территорий и переселенцев.
Спасибо. Также напоминаю нашим слушателям, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За звукорежиссерским пультом Наталья Антоненко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.